Диана Удовиченко. Темные искры. Глава первая. Степан, неспешно шагая по улице, с интересом разглядывает идущую впереди девушку. Волосы шикарные, светлые, густые, волнистые, падают на плечи густой копной. Девушка высокая, изящная, а еще у нее красивая задница, в меру выпуклая, аккуратная, туго обтянутая синими джинсами. Высоким, длинноногим девушкам идут джинсы. Интересно, как у нее лицо. Он с удовольствием ловит себя на том, что слишком долго размышляет о девчонке. Потом до Степана доходит, она похожа на Марину, поэтому и привлекла внимание. Похоже? Руку бы отдал на отсечение, что это Марина, если бы не незнакомая одежда. С другой стороны, откуда ему знать, что у Маринки в гардеробе? Да может, она вчера новых шмоток прикупила? Стоп, это невозможно, — одергивает он сам себя. Или возможно? Какое-то время Степан продолжает гипнотизировать спину нагастой блондинки, опасаясь упустить ее из виду на людной улице. Девушка прибавляет шагу, он тоже. Так они идут минут 10, потом Степан негромко окликает. «Марин!» Никакой реакции. «Марина!» — он зовет громче. Оборачиваются сразу двое. Пухлая дама в годах и почему-то молодой китаец. Но блондинка продолжает идти, не откликаясь на зов. Ошибся? А вдруг нет? Степан еще ускоряется, чтобы обогнать светловолосую и заглянуть в лицо. Вдруг девушка оборачивается, смотрит прямо на него и одаряет кокетливой улыбкой. «Марина!» От неожиданности Степан резко останавливается, на него тут же натыкается шедший сзади парень, наступает на пятку, беззлобно матерится, обходя. Блондинка отворачивается, задорно встряхивает волосами и направляется к лимонного цвета двухэтажному зданию по правую сторону улицы. За нею остается легкий шлейф тонкого аромата, напоминающего о Новом годе. Хвоя и апельсин, что-то такое. Степан втягивает воздух ноздрями. Маринкины постоянные духи. На второй этаж ведет металлическая лестница. Девушка быстро поднимается, звонко стуча каблучками. Отпирает ключом стеклянную дверь, вывеска над которой гласит «Тату-салон Роза Морено». Хозяин явно поклонник Кинга. Марина переворачивает табличку на внутренней стороне с «закрыто» на «открыто» и скрывается в глубине помещения. Степан подбегает к лестнице, но замедляет шаг. Он сам не понимает, что происходит. Здесь, на тихом, залитом солнцем пешеходном Новом Арбате, вдруг охватывает ощущение и реальности, и приближающейся беды. Оно поднимается из глубины желудка, напоминая о себе кислым привкусом во рту. Пронизывает тело миллионами иголочек, горит на коже. Заставляет встать дыбом волоски на руках, касается ледяными пальцами затылка и гонит по венам адреналин. Степан трясет головой, внутренне отмахивается от предупреждения. Что за бред? Возомнил себя экстрасенсом? Это все от недосыпа. На мгновение зажмуривается, потом открывает глаза. Привычная мирная картина. Маленькие уютные кафе, переполненные посетителями. Выходной день, центр города. Из них несутся ароматы свежесваренного кофе, ванили, издобы. Такие же маленькие уютные частные магазинчики торгуют всякими интересными штуками. Картинами, авторскими сувенирами, секс-игрушками. Маленькие уютные студии предлагают услуги тату-мастеров, пошива одежды и обуви. По Новому Арбату идут веселые нарядные люди. На набережную, улица спускается прямо к морю, журчит, искрится на солнце вода в фонтанчиках. Белокурая девочка лет 5 в розовом платье дергает отца за руку и тянет на одной ноте. «Купи шарик, купи шарик, купи!» Прыщавый подросток с худенькой девушкой того же возраста, взявшись за руки, катит на роликах. На тротуаре устанавливает колонки какая-то рок-группа. Здесь иногда выступают начинающие музыканты. Стриженная под мальчика, выкрашенная в зеленый цвет вокалистка в мешкообразном коротком платье и армейских ботинках, нервно крутит в руке микрофон. В ее губе посверкивает серебряное кольцо. Старый бомж на скамейке задумчиво рассматривает хромого голубя, такого же старого, облезлого и одинокого. Птица неловко ковыляет по брусчатке, останавливается напротив деда и отвечает ему внимательным взглядом. Кажется, они ведут молчаливый диалог. Ощущение и реальности не проходит. Воздух вокруг бомжа сгущается, волнуется, покрывается пузырьками. Так бывает, когда в жару едешь на машине по раскаленному шоссе, и кажется, что впереди пространство чуть искажено. Бомж вдруг поднимает голову, подмигивает Степану, улыбается беззубым ртом. У него тусклые бесцветные глаза, со скопившейся в уголках слизью, впалые щеки, жидкая борода, седина, в которой не серебристая, а неопрятно желтая. Он что-то упустил. Эта мысль внезапно появляется в голове, сверлит мозг, не дает покоя. Что? Деталь. Марина шла впереди, оглянулась, поднялась по лестнице, дверь, табличка, что-то его насторожило, отсюда тревога. Что? Вспоминая время, выходит, бомж кивает, будто подтверждая, да, поторопись. Степан не сводит со старика глаз, чувствуя себя беспомощным, как хромой голубь. Сцепляет пальцы в замок, хрустит суставами. Он всегда так делает, когда волнуется. Дурацкая привычка очень раздражает мать. Табличка. На мгновение Степан вдруг теряет способность двигаться, оглушенный. Вот оно, вот! Интересно, там есть картина с развалинами храма и женщины в пурпурной тоге? Эта идиотская мысль становится последней, потом сознание отключается, и тело действует само, будто на автопилоте. Степан бросается вверх по металлической лестнице, которая испуганно гудит под его ногами. Толкает дверь, входит в мастерскую. Марина, увидев его искаженное лицо, отшатывается в испуге. Степан идет к девушке, и комната площадью не больше 20 квадратов кажется ему бесконечной. Взрыв оглушает прохожих. Сияя под лучами солнца, красиво разлетаются мелкие осколки стекла, покрывают брусчатку бриллиантовой крошкой. Голубь неуклюже взлетает, хлопая крыльями, в глазах старика отражается пламя. Кричит маленькая девочка в розовом платье. Ей вторят такие же испуганные крики людей. Кто-то звонит в службу спасения, кто-то снимает пожарно-мобильник, бомж поднимается и, сутулившись, неторопливо уходит в сторону моря. Внутри огонь оплавляет пластиковую отделку на стенах и потолке. Она стекает уродливыми арабесками, капает сверху раскаленным дождем. Пламя у двери бушует уже в полную силу, превращается в ревущую стену. Пожарные, войдя в студию спустя 10 минут, не находят никого. Глава вторая. Девчонка, черноволосая, белокожая, очень хорошенькая. Только вот стоит по колено в снегу, и кроме легкого платья с роскошным декольте, на ней ничего нет. Пышная, как у принцессы на картинке из книжки, юбка живописно стелется по снегу. Голубой шелк морозно-празднично переливается на белом. Смотрит странно. Синие глаза широко раскрыты от ужаса, пухлые яркие губы плаксиво дрожат. К тому же руки заведены за спину и явно связаны, это заметно потому, как оттянуты назад плечи. Степан опускает взгляд и обнаруживает, он держит арбалет, целясь прямо в грудь брюнетки. Поспешно опускает оружие, не понимая, что происходит и где он вообще. Осознав, что стрелять в нее не будут, девушка наклоняет голову, смотрит на Степана из-под лобья, будто размышляя. Заплакать во весь голос или нет? Между тем он совершает новое открытие, выяснив, что сидит на здоровенном вороном коне. Может, конь не так уж и велик, но человеку, который ездил верхом только один раз, и то в детстве, кажется именно так. Неуклюже спрыгнув со зверюги, Степан нащупывает за поясом нож. Еще один сюрприз. И шагает к брюнетке с твердым намерением ее освободить, все еще пребывая в потрясении, не произносит при этом ни слова. Девушка громко визжит, видимо, решив, что теперь ее собираются не застрелить, а прирезать. Хочет пнуть предполагаемого убийцу, но, запутавшись в длинном платье, падает носом в снег. Степан сначала перерезает веревки, стягивающие ее запястья, потом осторожно ставит брюнетку на ноги. Собирается скинуть теплый плащ и укрыть несчастную, белая кожа которой от холода быстро приобретает синюшный оттенок. Но девчонка вдруг задирает юбку, с отчаянным воплем пинает его в колено, разворачивается и бежит прочь, так резво, что пятки сверкают.
Он шел по Новому Арбату. Потом огонь и больше ничего. Что происходит? Где он вообще?
Уснул? Потерял сознание? Впал в кому? На всякий случай, ущипнув себя за руку, морщится. Больно. Но окружающий мир не меняется. Степан трясет головой и пытается вспомнить, что происходило до всего этого безобразия. Но все равно сознание выдает картину пламени, потом пустоту.
«Ладно», — решает он, — «сон это или не сон, в любом случае надо выбираться отсюда. И для начала найти девушку. Во-первых, может, она объяснит, что тут происходит. Во-вторых, жалко, замерзнет же дура в своем легком платье».
Степан осматривается. Он стоит посреди большой поляны, вокруг густой черный лес. Туда, за деревья, и убежала брюнетка. А может, здесь волки водятся? Будто подтверждая его мысли, из-за деревьев доносится далекий тоскливый вой, от которого по спине бежит неприятный холодок. Степан неловко вскарабкивается на коня, морщась от боли в колене. На какое-то мгновение ему хочется позволить девушке замерзнуть, но других кандидатур для общения все равно не имеется. Поэтому Степан отправляется по следам мятежной брюнетки. Лес вокруг страшноватый, густой, сумрачный, заснеженный. Холодные лучи заходящего зимнего солнца путаются в голых кронах деревьев, ветви которых отбрасывают на снег голубоватые тени. Волчий вой приближается. В нем звучит извечный голод дикого зверя. Степан изучает оружие, размышляя, сможет ли отбиться, если волки нападут.
«Ты с ума сошел?»
— мысленно говорит он сам себе. «Какие к хренам волки? Какой лес? Это сон! Очнись уже!» Но незнакомый голос где-то в подсознании твердо возражает. «Нет, не сон. Ощущение нереальности с одной стороны мешает, с другой вселяет уверенность. Раз это сон, значит, можно все. Степан справится с волками, медведями, шатунами, да хоть с чертом лысым. Есть арбалет, сумка с болтами, нож. А на поясе короткий меч в ножнах. Еще заплечный мешок, вроде грубо сделанного рюкзака, но там всякая бытовая мелочь. Оружия много, однако он с удовольствием променяет эту средневековую экзотику на один дробовик. Степан какое-то время пытается представить себе ружье, хорошее такое, охотничье. Раз это сон, пусть оно появится. А лучше вездеход какой-нибудь или БТР. Но ничего не получается. Он по-прежнему вооружен, как воин XVI века в каком-нибудь дурацком телесериале. На лес опускаются сумерки, деревья теперь походят на скелеты исполинов. Тянут к всаднику скрюченные костлявые руки. Вой приближается, и Степан ощущает — волк совсем рядом. В морозном воздухе он чувствует запах, тяжелую звериную вонь. Зверь выскакивает на тропу, кидается на перерез коню. «Я не знал, что волки такие огромные!» — проносится в голове паническая мысль. Степан пришпоривает жеребца, но тот жалобно ржет и становится на дыбы. «Если упаду, волк загрызет!» Степан припадает к конской шее, вцепляется в нее, распластывается всем телом, словно сливаясь с конем. У него получается удержаться. Жеребец опускается на четыре ноги, крутится, обезумев от запаха хищника. Волк высоко подпрыгивает. Степан видит рядом с собой оскаленную пасть с желтоватыми зубами, ощущает вонь тухлого мяса. Выхватив из ножен меч, неловко взмахивает, опускает на волка. Удар приходится в плечо зверя, задевает вскользь. Волк приземляется на лапы, окропляя снег красным. Степану, наконец, удается справиться с жеребцом, послать его вперед, но раненый зверь снова выскакивает наперерез, подпрыгивает и впивается зубами в конскую шею. Жеребец издает болезненное ржание, больше похожее на виск. Зверь, вцепившись в горло жертвы, упрямо дергает лобастой башкой, наконец отпрыгивает, в пасти у него кусок вырванной плоти. Степан пытается отбиваться мечом, но волк, даже раненый, слишком ловок и стремителен. Кружит по поляне, ожидая, когда конь ослабеет и упадет. Тяжело пахнет кровью, которая толчками льется из разорванной глотки жеребца. От багрового потолка на морозе поднимается пар. Конь дрожит, хрипит. Понимая, что сейчас он упадет и придавит, Степан выдергивает ноги из стремян. Жеребец тяжело опускается на колени. Зверь медленно подходит, и к запаху крови примешивается вонь псины. Спрыгнув с коня, Степан выставляет перед собой меч. Натягивать тетиву на арбалете времени нет, да и волк слишком близко. Конь содрогается в последней судороге. Раненый зверь подходит совсем близко. Сейчас, стоя рядом, Степан видит. Он действительно огромен, его голова почти на уровне груди человека. Волк черный, на спине белые шерстинки складываются в красивый узор. Нос угрожающе сморщен, пасть растянута во скале, на снег падает голодная слюна, смешанная с кровью из конского горла. Но страшнее острых окровавленных клыков — желтые глаза, которые глядят совсем по-человечески. Степан лихорадочно вспоминает. Нельзя смотреть в упор на диких зверей. Это они воспринимают как вызов, агрессию. Но не может оторваться. Желтая бездна волчьего взгляда затягивает, гипнотизирует. И вдруг ясно слышится «Уходи!» Это приходит изнутри. Всплывает в глубине сознания. Мерно ударяет виски, словно кровоток. «Уходи!» Одновременно Степан понимает, волк не хочет его отпускать. Делает это против своей воли. Он с удовольствием вцепился бы в глотку ранившего его человека. В глазах дикая, нерассуждающая звериная злоба. Жажда мести. Но что-то не дает ему поступить так, как диктует инстинкт хищника. «Уходи!» Степан медленно отступает, держа перед собой меч. Волк поворачивается, следит за ним тяжелым взглядом, но не бросается. Степан отходит все дальше. И когда уже понимает, он спасен, зверь не тронет, в мозг ледяной иглой впивается еще одна фраза. «Я приду за тобой». Поляна остается позади, над головой смыкаются черные ветви деревьев, но Степан все еще продолжает пятиться, с содроганием слыша холодное, уверенное «Я приду за тобой». Это всего лишь волк, пытается он успокоить себя. Животные не обладают телепатическими способностями. А не бросился, потому что удачно поохотился. Коня ему хватит, зачем вступать в драку с вооруженным человеком, если можно спокойно поужинать? Однако эти мысли почему-то не убеждают. Воспоминание о диалоге со зверем вызывает дрожь. Хочется все время оглядываться, чтобы убедиться, за спиной нет волка с окровавленной пастью. Степан, наконец, разворачивается, осматривается. Лес стремительно погружается во тьму. Он вспоминает, что видел в заплечном мешке завернутые в тряпицу предметы, вроде бы это называется огниво. Отламывает морозно-звонкую еловую ветку, долго возится, чтобы зажечь, матерясь вслух, и с тоской вспоминая нормальные зажигалки. С десятой, не меньше попытки, труд начинает тлеть. Удается поджечь ветку. Она горит так себе, больше чадит и воняет, но Степан решает, что и это для начала хорошо. Поможет отбиваться от волка, если он все же нападет. Вспоминает о девчонке, вглядывается под ноги, видит цепочку маленьких следов. Снег сверху будто слегка разметен подолом платья.
Степан очень хочет надеяться, что брюнетка не столкнулась с волком. Идет по отпечаткам ног и все время боится, что они исчезнут. И дальше будет пропитанный кровью снег.